Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Друзья, поздравим друг друга со Всемирным днем ребенка. Во-первых, дети — это наша радость и наше новое открытие привычного мира. Во-вторых, как бы пафосно это ни звучало, но в руках детей будущее страны. А в-третьих, дети — это ведь и мы сами, взрослые. В каждом из нас живет мальчик или девочка, которые продолжают верить в чудеса, мечтать о невозможном, чего-то бояться, чего-то вообще не бояться. Пусть все наши дети будут счастливы и благополучны. А мы сегодня о предках наших. Мы, это журналист Наталья Губская, режиссер Елена Пономарева, будем говорить о тех, кто жил на нашей Донской земле за века и века до нас, кто оставил наследие, до сих пор еще полностью не изученное. Не будем темнить, разговор пойдет о всем известном, но при этом малоизвестном Танесе. В студию мы сегодня пригласили Ирину Толочко. Ирина Викторовна, доброе утро.
Доброе утро.
А Ирина Викторовна — это кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Южного центра Российской академии наук и зав. Сектором изучения и сохранения объектов культурного наследия как раз-таки музея-заповедника Танаес. Ирина Викторовна, вот 200 лет назад историк Иван Стемпковский обозначил место древнегреческого города. Спустя 30 лет начались раскопки. Вот археологи к этому моменту уже знают, почему был создан именно на этом месте Танаес. Мясниковский район, это Недвиговка, это совсем недалеко от Ростова.
Очень интересный вопрос. Танаес на самом деле город потерянный, а потом найденный. И как же он оказался под землей, почему приходится раскапывать? Ну, дело в том, что когда люди переезжают на какое-то новое место жительства, то они аккуратно собирают вещи, загружают их в машину, в телегу и спокойненько уходят. А когда город терпит катастрофу, происходят неожиданные события, все в городе остается на своих местах. И через какое-то время ветер заносит пыль и песок, рушатся здания, приносят тот же ветер траву, выкидывают близлежащие люди мусор какой-то свой бытовой. И города оказываются под накопленным много лет, веков, тысячелетий культурным слоем. И вот с этим культурным слоем местами в Танесе он достигает толщину около 3-4 метров, и приходится работать археологом.
Но я вас спросила не о том городе, с которым сейчас работают археологи, вот тот разрушенный, а тот, который начинался. Он почему возник, почему древние греки его решили основать на этом месте, на берегу реки, ну вот нынешний мертвый Донец, тогда это была река Танаес, в честь которой и город, собственно, назвали.
Да потому что место прекрасное. На берегу реки, на берегу озера Меотиды, Азовского моря, на пересечении всех возможных перекрестков, сухопутных, речных, морских, прекрасный уголок земли, плодородные почвы, вода, родники, глина – прекрасный строительный материал.
Конкурентов рядом не было?
Не было конкурентов, да. И это была колония, которую вывели греки, владевшие Боспором, внизу Дона, изобилующим рыбными запасами.
Рыбы тогда было много.
Гораздо больше, чем сейчас.
Сразу он стал городом-крепостью или...
Крепостью город стал по мере необходимости. Это был эмпорий, это было торжище, это было место обмена продуктами варваров, степняков, азиатских и европейских кочевников с купцами, приплывшими на кораблях с Боспора. И это было место взаимовыгодное для контактов, для разных сторон. Но времена были разные. Город существовал на протяжении 800 лет. И, конечно, нужно было защищаться от непрошенных людей, которые хотели поживиться за счет горожан. И, конечно, все события Танеса – это был договор. Какое-то время это было мирное урегулирование отношений между элитами кочевников и боспорянами, а когда-то договариваться просто не получалось или не успевали. И вот эти городские стены нужны были, чтобы обезопасить самый северо-восточный форпост греческой цивилизации, античной цивилизации, вот на Северном Причерноморье. у Танеса были предшественники.
На этом месте до Танеса был другой город или поселение?
Неподалеку были могильники бронзового века, которым от 4 до 2000 лет до нашей эры, их возраст.
А
на этом месте жили люди.
Оседло или, может, кочевники?
Отчасти они были пастухами, а уже позже, на рубеже бронзового века и раннего железа, в наших степях обитали кочевники. В Недвиговке есть памятник, которому больше 20 тысяч лет. Это каменная балка эпохи верхнего палеолита, каменного века. Природные материковые, известняковые скалы. И когда-то в этой балке была река, которая так называлась Каменка. Почти все наши балки на территории Мясниковского района, Нижнего Дона, были когда-то водоточными. То есть по их дну проходили родники, питавшие мертвый Донец. Вот каменная балка тоже была такой водоточной балкой в древности.
Ирина Викторовна, уже упомянули вы, что Азовское море было Меотийским озером. Жили греки, жили меоты, сарматы рядом, вы вот кочевников упомянули, то есть Ростовская область, Дон, наша территория, она, получается, многонациональная была еще до нашей эры.
Конечно. Это очень интересный вопрос, потому что археологические раскопки не дают представления о том, какому этносу принадлежали люди, потому что мы работаем с материальной археологической культурой, а, скажем, носителями материальной культуры могли быть люди разных этносов. Но у нас есть прекрасные источники по географии, по древней истории Нижнего Дона. Это сведения Страбона, Плиния Старшего, Иосифа Флавия, Александра Полигистера, которые отмечали все, что происходило в окрестностях интересующих территорий.
Кто жил?
Боспораны, как писал Страбон, да, греки, владеющие Боспором. У нас жили меоты. Кто такие танаиты? Большой вопрос у нас, поскольку танаиты — это многозначный термин.
Но все равно.
Конечно, это были скифы. Были сарматы, которые жили на Нижнем Дону со 2 века по 4 век нашей эры. И, конечно, в состав сарматских племен тоже входили самые разные этнические вот такие образования. Те, о ком мы знаем. Мы же еще не о всех знаем.
Но многонациональное уже начало.
Конечно, мы же живем на территории, которая граница Кавказа. Днепропетровско-Дунайские близко от нас находятся территории. У нас здесь Донбасс, у нас Верхний Дон. То есть такое количество территорий, которые Нижний Дон объединяет.
А Донбасс, вот нынешняя территория...
Кряж, да, Донецкий Кряж, а территория, которая располагается к западу Ростовской области. Приазовье, это же одна была территория в древности. Никто же границ не устанавливал таких твердых, жестких. И поэтому это все территория вдоль побережья северо-восточного Приазовья. Это память одного вида археологические. Это поселения, кочевья, стоянки. Кочевники кочевали вдоль поймы Нижнего Дона, искали места, удобные для зимовок. Летом перекочевывали на пастбища, которые немножко дальше от реки находились. Но это все были территории вот Приазовья. Это была территория обитания одних и тех же кочевых племен.
В той зоне СВО, где сейчас наши ребята-защитники восстанавливают мир, там есть интерес для ученых, связанный с древними греками, с сарматами, вот с историей, по большому счету, Танеса?
Конечно, это все Северное Причерноморье. Греческие колонии и памятники кочевников, могильники, которые жили поблизости от греческих городов-поселений. В Донецке большой краеведческий музей, в Мариуполе. То есть это археологические коллекции, которые вот близки по времени к Танесу, его окрестностям. И, конечно, эпохи бронзы. И, конечно, половцы, которые вот обитали в наших степях в Северном Причерноморье.
Тогда будем надеяться, что и делу науки послужит то, что сейчас происходит в мирном смысле. Мы поговорим еще о том, что делали греки на территории нынешней Ростовской области, и не только греки. Вот Ирина Викторовна уже сказала, что не только торговали, но и воевали. А чем торговали? Очень интересно. В студии Донтер Ирина Толочко, научный сотрудник Южного центра Российской академии наук и сотрудник музея-заповедника Танес. О нем мы сегодня говорим, об истории. Установлена памятная табличка о том, что 200 лет назад на месте Танеса Танес был, собственно, зафиксирован, но возник он еще до нашей эры. Интересный город, интересный мир. И история-то интересна тем, Ирина Викторовна, что можно найти пересечение разных времен, вот если о торговле, да, как и сейчас на Дону активно торговали, и тогда пришедшие греки торговали активно. Интересно, что импортировали, что экспортировали, говоря современным языком.
Откроем географию Страбона. Этот город был крупнейшим после Пантикопея торжищем европейских и азиатских варваров с одной стороны и греков, приходящих с Боспора, с другой стороны. Первые продавали рабов, вяленое мясо, рыбу. Вторые привозили предметы роскоши – одежду, оружие. и прочее.
Покупали то, что сами не умели производить, или покупали то, что и сами делать умели, но те делали лучше?
Ну, например, Танес был большим перевалочным пунктом, можно сказать, транзитной торговли оптовой. И вот из района Северного Причерноморья в степь уходило большое количество амфор с вином. Это был главный такой продукт, которым обменивались греки и степняки.
А амфоры с маслом?
Конечно, тоже амфоры с маслом. Да, с оливковым и всем, что было необходимо для подготовки пищи, для ее обработки, как термической, да, это все вот привозили греки.
Если о предметах роскоши, это что?
Это посуда серебряная, это бронзовая посуда, оружие, это украшения, металлические украшения, драгоценные украшения, это бусы стеклянные, столовая посуда.
Я вот читала в статьях, не просто стеклянные бусы, бусы из стеклянной пасты. Что это значит?
Удивительно интересно, потому что это такой жаргон, да, археологический, стеклянная паста. Это непрозрачное стекло. Стекло бывает прозрачное, бывает непрозрачное. Паста – это стекло, которое не просвечивается, непрозрачное.
Это такая технология
производства. Это технология производства, да.
По аналогии с нынешним муранским?
Ну, муранское несколько другого типа, а это были химические процессы, которые делали стекло непрозрачным, таким матовым. И огромное количество бус производилось. Из сердолика, из халцедона, из гагата, из стекла, из янтаря. То есть модницы в Танесе, они такое количество украшений на себе носили каждый день, что просто можно было, да, любоваться такими удивительными красотками, я думаю.
Что производили здесь?
На Дону, конечно, вылавливали рыбу и торговали рабами. То есть захватывали в плен сарматы.
Ничего себе промысел.
Да, и вот это очень, да, это были очень выносливые люди, степняки, которые
привыкли... В плен привыкли, захватывали кочевников.
Ну, да, своих врагов и продавали на рынках в Северном Причерноморье рабов с наших районов.
Что еще?
Вяленое мясо, лошадиное, коровье. И основная часть стада у жителей Танеса были козы и овцы. И вокруг Танеса были поселения, в округе их было 10, и жители Меота занимались тем, что выращивали хлеб. И на Боспор отсюда тоже шли хлебные.
Зерно.
Зерно, да.
Донское.
Донское.
Ну, не Донское.
Да, Нижнедонское зерно, да, как из Прикубани, точно так же с Нижнего Дона.
Интересно вот что, были ли тогда, много лет назад, процессы импортозамещающие. Вот привезли те же стеклянные бусы, невероятно красивые, пользуются спросом на расхват. А давайте свое такое же придумаем и будем зарабатывать. Ученые о чем-то подобном могут сказать?
Ну, конечно, в Танесе была найдена стеклодельная мастерская. Бусы делали в Танесе. И, конечно, бусы могли делать из ракушек, которых находили на берегу. И очень часто вот эти вещи, которые были дороги, которые привозились издалека, за три моря, их ремонтировали и передавали с поколения в поколение. В погребениях в Танесе, в некрополе, есть находки, которые датируются гораздо более ранним временем, чем сама могила. Так называемый вот феномен бабушкиного сервиза. То есть из поколения в поколение передавались дорогие вещи. Вы знаете, удивительная вещь. Танес, когда его нашел Иван Алексеевич Цимковский, доказал, что Танес – это тот самый, о котором говорил Страбон. Он писал, что на городище найдено большое количество греческих сосудов остродонных амфор. И Танес на самом деле славится своими амфорами. Но вторая категория находок для археологов...
Сделали здесь.
Сделали
вот
здесь.
Вот
лепную
глины.
Посуду делали. Лепные горшки, лепные сковородки, лепные тарелки. Все, чем можно было. Кухонная посуда, конечно, производилась на месте.
А тогда логично утверждать, что рабочие специальности в Танесе, опять же говоря современным языком, были популярны и были востребованы. Верно?
Конечно,
гончары,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Это то, что должно было быть на столе каждый день. Без этого обойтись нельзя было. Это были мастера, скорее всего, это были женщины, которые занимались изготовлением посуды.
Женщины?
Женщины, да. Найдены отпечатки пальцев на посуде, на керамике. И по капиллярам можно определить, кто был мастер-гончар. Женщина,
по капиллярам?
Мужчина, по капиллярам, да. Очень интересная тема.
А дети в этой истории были задействованы в ремесленной? Ну вот как, ученики?
Я думаю, что, конечно, не было такого строгого деления по возрастам, что вот ты ребенок, и тебе ты отстранен каких-то дел. Я думаю, что это было хозяйство, в котором были все участвовали.
Если каменные постройки в Танесе, логично мне предположить, а вы сейчас опровергните или подтвердите, строительные профессии были востребованы,
конечно,
наверняка.
Конечно, камнетесы, работники, которые добывали камень из материковой скалы. Тоже тяжелая работа. Ее нужно было отпилить, отшлифовать эти блоки, чтобы уложить в основание стен. Нужно было уметь это делать. Эта традиция камнетесная передавалась с поколения в поколение. Не так просто обработать известняковую скалу для того, чтобы построить башни, стены, дома, и чтобы они стояли, чтобы они не рушились.
Века стояли, века. Песок, земля, вот тот культурный слой, который это прикрыл, он послужил консервантом,
конечно,
или наоборот разрушителем?
Конечно, консервантом. И Танаис во многом исключительный благодаря своей сохранности. Это единовременно погибший город середины 3 века нашей эры. То есть весь Танаис, это, как говорят археологи, закрытый комплекс, который погиб в середине 3 века нашей эры. И только вот рухнувшие стены, крыши засыпали подвалы сгоревшие в огне середины 3 века нашей эры. И в этом
случае
катастрофа произошла очень серьезная, и почти в течение 100 лет город не восстанавливался. Кто были люди, которые разрушили Танаис, мы можем только догадываться, поскольку Танаис это был маркер всех процессов, происходивших на этой территории. Через город проходили все события.
Все кипело.
Очень серьезные нашествия хорошо вооруженных людей. Скорее всего, это было Предкавказье. Видимо, это были носители позднесарматской культуры, которые пришли на Дон. Думаю, что главное было нажива и какие-то политические интересы.
Ограбить,
важно было
ликвидировать.
Господство установить в этом регионе. Да, да.
Как и в наши дни. Борьба за
экономическое
равновесие, экономические интересы.
Ничего абсолютно не меняется. Но только эпохи сменяют одна другую, но смысл остается тот же. Танаис возник в 1 четверти 3 века до нашей эры. Во 2 веке до нашей эры становится полноценным крупным торговым центром. И город окружают оборонительные стены, фортификации. Складывается планировка улиц, дороги появляются. К рубежу нашей эры Танаис уже был разрушен царем по имени Полимон за неповиновение. Это произошло примерно в 14 году до нашей эры. Что дальше с ним происходит? Образовывается целая система поселений вокруг города. Он становится центром территориально-экономической зоны Нижнего Дона в 1, 2 и 3 веках нашей эры. В середине 2 века нашей эры Танаис переживает какой-то первый грандиозный пожар. В середине 3 века нашей эры город гибнет. И в течение 4 века нашей эры, ближе к концу, он восстанавливается и существует без перерыва до середины 5 века нашей эры. И с гибелью Танаиса, с его прекращением жизни города в середине 5 века нашей эры, история не заканчивается. Сюда приходят другие люди. А на горе тюрки, которые контролируют торговлю пушниной по Великому Донскому пути с севера на юг. И в некрополе Танаиса есть погребения 6 века нашей эры, 7, 8, 10, 12, 14 веков. Территория продолжает существовать. А сейчас здесь хутор Недвиговка. Здесь люди продолжают жить.
Наука и культура. Греки – это же совместное понятие. Не могло не развиваться, не могло не существовать в Танаисе.
Конечно.
Не могли не оставить следы.
Конечно. Множество надписей на мраморных плитах, на известняковых плитах. Мы читаем прекрасную эллинскую речь. Мы видим, что люди писали, о чем
поэзия?
Они говорили. Поэзии трудно говорить, но есть, например, надписи на сосудах прочерченные. Есть «Будет милостлив ко мне Бог». Есть всевозможные вещи, которые каждый день как бы украшали жизни горожан Танаиса. Это терракотовые статуэтки богов и богинь. Это всевозможные
малые архитектурные формы.
Игрушки самые разные из глины. Это детские вещички. Это то, что вот согревает каждый дом. Это очаг, то, что к очагу относилось, это печи, это вот все, что касалось жизни в доме. Я думаю, что, конечно, без поэзии не обходилось, без искусства. Очень много красивых вещей мы находим, по-настоящему красивых.
Это об искусстве и культуре, о науке чуть позже спрошу, потому что у нас сейчас рубрика «Кинохимия».
Кинохимия.
Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить. А осень жизни на киноэкране – это ведь особое искусство. Вспомним сегодня легендарных кинобабушек и кинодедушек.
Я поднимусь, если надо, и выше. Я ничего не боюсь. Хватит терпеть нам дырявые крыши. Смело за мной, кто не трус.
В «Приключениях желтого чемоданчика», который вышел на экраны в 1970 году, Татьяна Пельцер снялась, когда ей было 67 лет. Но, например, кадры поездки на крыше троллейбуса играла без дублера. В кино начала сниматься почти в 40, потому и роли возрастные. В 43 года, свою первую роль сыграла Галина Стаханова. В «Девчатах» в сцене, где Тося едет с Ильей на открытой платформе поезда, а из вагона выглядывают две любопытные, одна из них Галина. Но запомнилась бабушкиными ролями – свекровь, вахтерша, уборщица в школе, как, например, в сериале «Ранетки».
Подоконник не для того, чтобы на нем задом сидеть.
А где это написано, в каких правилах?
А у меня свои правила. Живо слазь!
Александра Назарова, 64 года, прослужила в театре имени Ермоловой. Снялась в 100 фильмах, но слава пришла к ней после «Бабы Нади» в сериале «Моя прекрасная няня».
Великая вещь – склероз. О, склероз! Я же забыла, что я тебе хотела показать свои два кольца. Ты знаешь, у твоего Сёмы очень хороший вкус. Какого Сёмы? Да, боже мой, за того, за которого ты замуж выходишь. А я что, выхожу замуж?
Глория Стюарт в 87 сыграла в легендарной киноистории про любовь, зародившуюся на «Титанике».
Людовику XVI принадлежал восхитительный камень. Огранщик придал ему форму сердечка, и его стали называть «Сердце океана».
Это было зловещее, тяжелое украшение. Я надела его лишь однажды.
Стюарт начинала как актриса в эпоху золотого Голливуда, потом увлеклась живописью, стала знаменитой художницей, вернулась в кино после 30-летнего перерыва. По легенде, когда режиссер Кэмерон попросил Глорию прочесть фрагмент своей роли без макияжа, она сказала: «Для вас я и голой прочту». Стюарт дожила до 100 лет, на ее юбилею гуляла пол Голливуда. О кинодедушках тоже не забудем. Из отечественных самый сказочный – Николай Волков. Снимался и в «Полосатом рейсе», и в «12 месяцах», и в «Начальнике Чукотки», но запомнился и взрослым, и детям, как восточный волшебник.
Обещаю тебе, никто о тебе ни разу не вспомнит во время нашего отсутствия.
Ну да, ты не знаешь моей мамы.
А ты не знаешь Хасана Абдурахмана ибн Хаттаба.
В топе лучших кинодедушек Михаил Жаров. В его исполнении деревенский детектив, воплощение и профессионального, и житейского опыта.
Зинаиды меня Прасковье плохо. В туфельке на гвозде причепорится, носик припомадит, юбчонку выше колен наденет и пошла. Суп не ест.
Если посмотреть на зарубежный киноэкран, тоже сплошные таланты, несмотря на возраст. В 66 Роберт Де Ниро сыграл в фильме «У них все хорошо». В 72 в «Стажере».
То, что ваше поколение этого не знает, это преступление. Иногда женщины плачут, Дэвис. Мы носим платки для них.
В 77 Де Ниро сыграл дедушку легкого поведения. Но посмотрим, сможет ли кто-то в мировом кино превзойти нашего Владимира Зельдина.
Все должно быть гармонично. Мы идем в ресторан. Сегодня у нас мальчишник.
В сериале «Сваты» Владимир Зельдин танцевал на палубе яхты в 96. Смотрите кино. Оно дарит молодость и актерам, и зрителям.
Кинохимия.
Еще раз представляю гостью нашей студии. Это Ирина Толочко, сотрудник Южного центра Российской академии наук, музея-заповедника Танайс. Говорим сегодня об истории многовековой давности, которая удивительным образом с нашей современной историей перекликается. Ирина Викторовна, науки, технологии, которые были, существовали, оставили след в Танайсе, который мы сейчас можем видеть. Наверняка такое было. Ну, мост без единого гвоздя. Тот, кто в Танайсе был, уж, конечно, сейчас назовет и вспомнит. Что еще удивляет, восхищает, наводит на параллели?
Поражает величие стен крепостных Танайса, башни, которые строились в то время. Это первые, третьи века нашей эры. Это умение.
Крепкость.
Крепкость стен, да, до сих пор. Мы находим фрагменты стен, связанные раствором древним. Их невозможно вот даже понять, как они делали этот раствор.
Но есть же сейчас всякие приборы, анализаторы,
конечно,
химические лаборатории. Не могут разгадать секрет?
Но, понимаете, можно сделать анализ кристаллографический раствора. Но вот каким образом такая крепость, как достигалась, это, конечно, удивительно. И нужно было практически это все уметь и знать, как это нужно делать. И потом ведь Танес был портом Меотиды. То есть нужно было уметь, да, ходить на кораблях, строить корабли.
Да, кстати, да, вот еще одна специализация была.
Да, да, потому что да, в Танесе, да, известно почитание Афродиты Навархиды, покровительницы доков корабельных. То есть был порт, нужно было корабли обновлять, строить новые лодки, корабли, которые ходили в Меотиду. Это все большие, огромные знания практически нужно было. Руками очень многое нужно было делать. И знать, как это делать. И вот это все, конечно, поражаешься искусству людей, которые в тех сложных условиях, не имея наших инструментов и технологий, все-таки 800 лет жили на этом месте.
Но корабли у нас не делали здесь, на нашей земле, или делали?
Я думаю, что делали какие-то легкие, плоскодонные, возможно, небольшие. Лодки небольшие, да. И рыбацкие какие-то судна были у нас, конечно. Потому что выходили за рыбой в море, в Азовское, в Меотиду.
Сети, наверное, уж точно плести
точно.
Умели.
И сети плести умели. И найдены целые наборы костяных инструментов для плетения сетей в Танесе. И грузила, которые делали как из ручек амфор, вторично, как говорится, использованных под тесанных ручек, которые использовали как грузила для сетей, так и известняковые каменные грузила, которые с древности до современности используются.
Какая часть Танеса уже открыта, и люди ее могут видеть, вот то, что составляет территорию музея-заповедника, и какая часть ученые могут предполагать еще под землей?
Раскопано на самом деле очень мало, потому что территория Танеса, центральной крепости, цитадели, которую видят экскурсанты, которые приезжают в Танес, это цитадель, но город состоял еще из нескольких частей. Был Нижний город, Западный район, Западный пригород, и территория Танеса была около 31 гектара. Раскопано около 16 тысяч квадратных метров. То есть очень мало.
Там, где сейчас поселения современные, дома современных людей, под ними...
Да, под ними находится некрополь.
Это уже не достанешь.
Ну, у нас охранное законодательство существует, и все, кто живет в Недвиговке, должны проводить раскопки, если им нужно построить дом на каком-то вот близком месте к Танесу. Мы ведем охранно-спасательные раскопки в первую очередь сейчас на территории некрополя Танеса, но копать еще очень долго, потому что территория кладбища огромная. Был некрополь, город мертвых, где хоронили горожан, и его площадь порядка 800 гектаров. Раскопано около гектара территории некрополя.
А есть такие археологические мечты? Вот о чем читали, что предполагаете и что хотели бы найти?
Вы знаете, сейчас очень помогает наука, которая называется геофизика. То есть мы без раскопок можем определить места, наиболее интересные для исследования. Мы знаем почти наверняка на 100%, где находился храм главный городской. Мы можем только предполагать, что это было такое, и потому что в Танесе найдено большое количество плит мраморных с посвящениями Богу Высочайшему, Внемлющему, Гремящему. И, скорее всего, главный храм города был посвящен именно этому загадочному божеству. Мы очень много знаем о воротах. Ворот было четверо. Южные, западные, восточные и северные ворота из городища вели. Но главная задача, пожалуй, сейчас все это сохранить для будущих поколений. Танес – уникальный памятник, которому, ну, пожалуй, нет равных в Ростовской области. Точно уникальной сохранности, потому что вот большинство поселений округи Танеса, они находятся в черте крупных городов. Ростова, Азова, Аксая. И город современный, но он рушит то, что находится вот ниже уровня современной дневной поверхности. А Танесу повезло, он не был никогда застроен. Он сохранился.
Подземных вод?
Сейчас они гораздо глубже, чем были во время жизни города. Грунтовые воды ушли. Сейчас у нас такой вот пик, такой, да, сравнительно засушливый. И грунтовая вода находится глубоко под землей. А во времена Танеса в каждом дворе были колодцы с сорняковой водой. И был источник городской. В надписях на мраморных плитах мы знаем, что эти источники восстанавливались на деньги богатых жителей города Танеса. Для города купцов эти источники восстанавливались. То есть вода была гораздо ближе к поверхности, чем сейчас. Восточные и западные рвы – это балки природные.
За время раскопок, за 170 лет, потрясающие находки какие?
Танес, надо сказать, что по канонам античной архитектуры на самом деле был построен. Улицы, дворики с экседрами, открытые вовнутрь, мощенные дворики. вокруг которых располагались дома, это все было дань античной архитектуре, античной цивилизации. Уникальность Танеса в том, что это самый северо-восточный пункт греческой цивилизации. Севернее Танеса располагалась, и на восток шла Великая Степь. И Танес был на краю.
Это то, что называлось край Ойкумены.
Вот так, да. Танес – это город на краю Ойкумены, совершенно справедливо. И в Танесе удивительным образом переплелись самые разные культурные традиции. Это вот уникальность Танеса. Такого вот, пожалуй, нигде нет. Это город, откуда начиналась для античной цивилизации, для греков Великая Степь, тянущаяся далеко-далеко на восток.
Я пыталась задать красивый журналистский вопрос, а в итоге я просто сижу вся в мурашках. Ответ очень простой, но гораздо глубже, чем я предполагала. Спасибо большое, говорю Ирине Викторовне Толочко. Этим утром мы выполняли прямую функцию программы «Разбудильник». Я надеюсь, что мы разбудили интерес к истории не только донской, а и мировой, получается, потому что связан мы были, ну, буквально со всем светом. Многонациональный Дон еще и тогда был. И раскрывал объятия самым разным народам, и практичным был при этом. И культурно развивался. Это очень интересно. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Переслушать нашу программу можно на странице ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России».